Добрый вечер, это программа 2024. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы, как обычно, в этой программе подводим итоги уходящей недели, обращаем внимание на какие-то важные события последних дней и таким образом смотрим и в будущее тоже. И сегодня мы это будем делать вместе с Ниной Хрущевой, профессором New School, новой школы в Нью-Йорке. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, начнем с вас, с Америки. Что у вас там происходит? Ну, то есть, что у вас там происходит, мы знаем. У вас там происходит, будут происходить выборы. Как я, насколько мы, значит, все проинформированы, подготовка к выборам уже идет, то естественно. Но она уже такая совершенно конкретная. И буквально вчера состоялись первые дебаты между Байденом и Трампом. На дебаты обычно обращается большое внимание, подводятся итоги, кто выиграл, кто проиграл. Ну, сначала вы мне скажите, кто выиграл, а потом расскажите нам, как выиграл и почему выиграл.
Спасибо. Были дебаты вчера действительно в 9 часов вечера по восточному времени в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Вообще дебаты происходили в Атланте, их организовал CNN, и там штаб CNN, главная студия. И дебаты были интересны. Во-первых, летом как бы дебаты бывают редко начинаются. Дебаты были интересны еще тем, что там не было никаких зрителей, и это было необычно. Дальше, поскольку технология идет вперед, там такие даже специально показывали кнопки, поскольку Трамп, как мы знаем, Дональд Трамп предсказуемый, любит перебивать, любит тянуть одеяло на себя, кричать и так далее. Так было в 2020 году, когда были дебаты с Байденом. Трамп все время перебивал, и компания Байдена хотела, чтобы Трамп включался только тогда, когда он должен говорить. Сделали специальные кнопки, то есть микрофон выключался, когда у кандидата выступающего не было, то есть когда кандидат не выступал, выступал другой кандидат. И это была идея Байдена, все согласились, и это Байдену, к сожалению, совершенно не помогло. Потому что Трамп на своей очереди, Байден не перебивал мысленно, и Байден практически хоронил себя сам. То есть вы спросили, кто выиграл, по общественному мнению, сделали небольшой опрос сразу же, 58, не помню,
Нина,
сколько,
Нина.
Трамп, и только 33.
Нина. Вы зависаете все время. Мне, правда, пишет. Наше интернет-соединение неустойчиво, мне пишет. Алло. Нина.
Да.
Что-то у нас с интернетом.
Да, я здесь.
У вас что ли что-то с интернетом или у меня?
Не знаю, я вас... А мне он не говорит, что у меня плохое соединение.
А у меня вы зависаете. У меня такое впечатление, что у вас в гараже.
И что?
Что в вашем гараже.
Ну, может, и в гараже. Правда, у меня пока еще моя квартира, в которой раньше интернет был нормальный. Но не знаю, уже, может быть, готовится гараж к отключению.
Я не знаю, что делать. Давайте попробуем еще раз тогда. Знаете, вот... Где-то вы начали, как зависло, когда начали говорить, что... Ну, в общем, вот это вот, ну, в общем, ответ фактически на первый вопрос.
Ну, прям с самого начала, что ли? Я же даже не помню, как отвечать. И я про кнопки скажу. И Байден, команда Байдена хотела, чтобы микрофоны работали только тогда, когда говорит выступающий, чтобы другой не мог перебивать. И это было сделано, потому что в 2020 году Трамп все время перебивал, все время тянул одеяло на себя, все время хотел, чтобы только его было видно. И В общем, эта идея, с которой команда Трампа согласилась, она сработала не на Байдена, а наоборот сработала на Трампа, потому что он действительно ждал довольно послушно и говорил только, когда у него включался микрофон, а Байден практически сам себя вот этой вот идеей похоронил, именно потому что отвечая на вопросы, и он отвечал таким довольно слабым и негромким голосом. Потом сказали, что у него он был простужен, и что у него там еще какие-то проблемы со здоровьем, что, конечно, не заставляет избирателей думать лучше об этой кампании, о кампании Байдена. И когда сделали опрос после дебатов, Трамп выиграл, как бы произвел лучшее впечатление, выиграл эти дебаты где-то около 56 или 58%, а Байден проиграл, за Байдена считали, что он выиграл только 33%. То есть он больше, чем на 20% эти дебаты проиграл. И если самая главная задача этих дебатов была показать, что Байден вполне стоит на ногах и способен управлять, то эти дебаты как раз показали совершенно обратное. И люди теперь, раньше команда Байдена говорила, почему вы только говорите о его возрасте, почему никто не говорит о том, чего он достиг. У Байдена была возможность говорить о том, что он достиг за 4 года своего президентства, и тем не менее он терял мысль. В какой-то момент он перепутал Путина и Трампа, в какой-то момент он назвал billionaires and trillionaires, то есть миллиардеров и еще каких-то, я даже не знаю слова, триллиардеров. И иногда даже ему модераторы напоминали, что у него еще остается время говорить, то есть он так быстро У него так быстро заканчивалась мысль, что у него остается время говорить, они ему должны были напоминать. И в какой-то раз это все, в общем, работало на Трампа, и в один раз Трамп сказал, когда была его очередь говорить, он сказал: «Я понятия не имею, чем эта мысль закончилась, и я думаю, что Байден сам не знает, что он только что сказал». И действительно было такое впечатление. Так что, в общем, эти дебаты были грустные и очень стыдные, надо сказать, для компании Байдена, и очень страшные, потому что выбор между сумасшедшим человеком, который хочет все на себя притянуть, все одеяла, и человеком, который, если он станет президентом, не может управлять страной, значит, за него будут управлять его помощники, что, надо сказать, в самой главной демократии мира, как Америка про себя говорит, в общем, оставляет желать лучшего, во-первых, во-вторых, это просто страшный процесс, действительно страшный процесс, потому что откуда мы знаем, этих его советников никто не выбирал, откуда мы знаем, что они будут советовать и куда они поведут дальше мир, потому что Байден в это время будет усталым и с закрытыми глазами вестись на поводу. То есть, в общем, эти дебаты еще показали, как бы, довольно сомнительное и даже страшное ощущение будущего в Америке.
Понятно. А была какая-то определенная тематика этих первых дебатов?
Ну, вообще, вот как бы сторонники тех, кто говорят, что Байден выступил нормально, говорят, что первые дебаты всегда плохо, потому что президент сидит в своем как бы бабл, в своем таком коконе, не знает, что точно происходит, он потом раскочегарится. Ну, это очень, конечно, щедрый вариант рассматривания этих дебатов. Я не знаю, Байден не показал, что он может раскочегариться. И предполагалось, что пока Трамп будет орать про то, как к нему несправедливо все относятся, и какой он великий, и как все в Америке было прекрасно, а сейчас как все плохо, что он и делал. Байден в это время как бы пока будет говорить о issues, то есть он будет говорить о проблемах, о том, чего он достиг, и этого было мало в дебатах. То есть вот то, что Байден должен был показать, что он говорит о тех вещах, которые хотят американцы услышать, этого не было просто потому, что он еще периодически отходил от тем. Например, сейчас идут огромные дебаты про аборты в Америке и сокращение прав тех, кто может делать аборты. Байден сторонник того, что уже, того, чтобы у женщины были свои собственные права и были все эти возможности. Но в какой-то момент, когда шел разговор про аборты, вдруг стали говорить про иммиграцию. То есть он перешел из одной темы в другую. Для Трампа сильная тема должна была быть как бы иммиграция, потому что он собирался строить забор, как вы помните, забор тогда не построили, но проблема иммиграции Байден, когда он сказал, что он решит, он не решил. И сейчас новые довольно драконовские байденовские законы, которые тоже, в общем, все равно не помогают. И Байден не мог сосредоточиться на одной или другой теме. То есть то, что планировалось говорить об issues, говорить о проблемах и достижениях Байдена. В общем, так не получилось, потому что даже когда он говорил про свои достижения, казалось, что теряется мысль, голос был таким слабым. Все-таки дебаты делаются, как все знают, для того, чтобы показать ярость, ответственность, силу и так далее. И вот этого всего американский президент не показал, и поэтому вот я только что сегодня утром уже разговаривала со своими знакомыми журналистами в Вашингтоне, которые об этих дебатах писали, и они употребляли матерные выражения.
Ну, давайте так на чистоту, что называется. Я понимаю, что в России нас мало волнуют, наверное, там проблемы американские, такие чисто американские проблемы. Нас интересует, конечно, кто будет президентом с той точки зрения, как он себя поведет в отношении России, а самое главное, в отношении российско-украинской войны. Да, я думаю, что это, так сказать, для нас. А в какой мере для них это центральный вопрос, для обоих?
Ну, это была огромная тема.
И они
Для
ее вчера
Байдена
затронули. И они ее затронули.
они не просто затронули, они ее бесконечно ласкали, эту тему, особенно Байден. Он про это много говорил, ничего нового не сказал. Он сказал, что Путин убийца, как мы знаем, что он преступник, что погибают люди, что если его не остановить после Киева, то он пойдет на Европу и Белоруссию, и Польша, и дальше страны НАТО. То есть все, что он всегда говорит, это его такой даже конек, скажем так, даже обсессия, безусловно, потому что если говорить правду, естественно, Америка это одна сторона этой войны. Она не официально объявленная сторона, но она, безусловно, очень важная сторона этой войны. И Байден как бы как военный президент, он себя так, в общем, когда это началась война, он так себя и позиционировал, и говорил, что вот еще немного, и Путин развалится, и поэтому мы должны идти вперед. Он, для него это была большая тема, и оба, я смотрела всякую статистику, по-моему, оба назвали Путина 7 раз, что много, говорили много об этом. Трамп говорил о Зеленском, он уже не первый раз, ему так понравилась эта формула, что Зеленский хороший продавец, что вот он ездит по Европе и по миру и получает, и вот каждый раз приезжает в Америку, получает 60 миллиардов. Байден согласился с тем, что, пардон, не Байден, я как Байден, Трамп согласился с тем, что война ужасна, что в этом смысле Путин ужасен, но что, конечно, но что война началась только потому, что был Байден в Белом доме, потому что его никто, не Путин его не боится, было выход из Афганистана, а если был Трамп, никакой войны бы не началось, и вот он, и опять в очередной раз он сказал, что он просто за 5 минут, за 24 часа, даже до января, до того, как он войдет в Белый дом официально, он уже эту войну прекратит. Несколько раз Байден ни разу не упомянул слово «Россия», что тоже, в общем, интересно. То есть это такой Байден против Путина. Знаете, как человек, не знаю, Iron Man против Супермен. Такие были во вселенной Марвел эти два героя все время, не все время, но в каких-то комиксах сталкиваются. То есть вот Путин, он против Байдена, Байден против Путина, это так и выглядело. Трамп все-таки расширил эту тему, и там несколько раз было названо Россией, что Россия будет делать, и как она не будет делать, и так далее. То есть если читать республиканские паблики, они считали они посчитали, что Трамп намного лучше и более филигранно находится в этой теме. Что интересно, потому что вообще то, что Трамп находится филигранно в какой-то теме, это такая как бы реальность, не данная нам обычного ощущения.
Но смотрите, я там просто видел какие-то реакции американские последних дней. Кто-то из помощников Трампа, значит, сказал, что все, значит, когда Трамп говорит, что он остановит войну, всех интересует, как он остановит войну. Но вот здесь вот помощники Трампа сказали, что надо, и, в общем, ничего нового они особенно не сказали. Вряд ли у Трампа есть какая-то там волшебная палочка, которую он может остановить войну. То есть его формула, в общем-то, она довольно простая, которой пользуются все, что надо остановиться на нынешних линиях разделения. Да? То есть это, опять же, это все, что он может предложить, я так понимаю. Да? То есть ничего радикального предложить другого ничего не может. А это не решение проблемы, он должен это понимать.
Да, но кто может предложить что-нибудь радикальное? Радикальные предложения в этом конфликте, есть радикальные предложения, есть радикальные предложения со стороны Путина, есть радикальные предложения со стороны Зеленского. И эти радикальные предложения, они идут параллельно друг другу, абсолютно ни в каком
Не
месте
пересекаются.
не пересекаются и не сталкиваются. Одно из предложений Трампа, то есть когда мы обсуждаем предложение Трампа, мы когда-нибудь видели, что Трамп что-нибудь закончил, сделал, кто-то стал этим бенефициатором? Вряд ли. Но он показывает, и многие, во всяком случае, сторонники его, и даже не сторонники его, но не сторонники Байдена, начинают думать, что, может быть, поскольку Трамп такой напористый, своей силой он каким-то образом что-то может сделать с Путиным. То есть он как-то может убедить. Трамп об этом говорил, и сторонники про это тоже говорили. Вот этот план сторонников, план помощников, он же еще заключается в том, что Зеленскому сказать, что мы ничего вам не дадим, если вы не садитесь за стол переговоров, а Путину сказать, что все дадим Зеленскому, если вы не садитесь за стол переговоров. И дальше пусть они свои планы, абсолютистские 10 пунктов плана мира Зеленского и ультиматум Путина, пусть они находят как какие-то точки соприкосновения, как бы отсекают что-то, добавляют что-то и так далее. То есть план не только в том, что останавливается на этих территориях, хотя Трамп сказал, что вряд ли таким образом, вряд ли что-то можно будет сделать, чтобы не оказалось в конце концов так. Но, кстати, надо сказать, что в Вашингтоне многие негласно и без упоминаний имен тоже говорят, и если вы читаете Financial Times, там иногда выходят статьи, в которых цитируются неназванные военные чиновники, которые говорят, что, скорее всего, в конце концов так и получится. То есть это может быть не план будущего, но в реалистической ситуации пока никаких других вариантов, то есть, как сказать, пока этот вариант, который многие говорят, что возможно придется признать. Это не окончательный вариант, но возможно в конце концов придется признать. И в этом смысле Трамп, как считают паблики, особенно после вчерашних дебатов, паблики, рассчитанные на республиканцев, говорят, что Трамп как Киссинджер, тоже, кстати, очень важно для республиканцев сравнивать республиканцы с Генри Киссинджером. Трамп, как Генри Киссинджер, он геополитический реалист. И только и сегодня только геополитический реализм нам может помочь остановить это кровопролитие.
А демократы Байден, там, я не знаю, кто там его помощники, они каким-то образом реагируют вот на такие слова Трампа? У них есть какая-то своя концепция, если хотите, вот этих будущих возможных мирных переговоров? Или она точно такая же, как у Трампа?
Нет, у них нет, у них совершенно не такая же, как у Трампа, потому что там концепции мирных переговоров нет вообще, потому что Байден, как вы знаете, говорит, что будем пока помогать Украине. Правда, иногда это меняется, или столько, сколько нужно, или столько, сколько можем. Сейчас, как вы знаете, Соединенные Штаты, в конце концов, и многие другие страны подписали договор о безопасности с Украиной. Будет сейчас, в следующем месяце, уже скоро, через несколько недель, уже будет саммит НАТО, в котором не пригласят Зеленского и просили, чтобы он не требовал и не обижался. Но, как говорят, сделают такой мост, когда будут тренировать и так далее. То есть, в конце концов, когда-нибудь это произойдет. Нет, у Байдена, во всяком случае, то, что я вижу, негласно разные разговоры идут, а гласно это то, что война будет продолжаться до тех пор, пока Путин не изменит свое поведение.
Ну, они еще говорят, демократы, что не они решают, что решает Зеленский,
Ну,
что...
да.
Да.
В определенной степени, да, конечно, решает Зеленский, конечно, но как бы мы знаем, даже когда был вот сейчас саммит мира в Швейцарии, и вышли путинские пункты путинского ультиматума, путинского предложения своего собственного мира, одновременно Нью-Йорк Таймс напечатала документы договоров разных версий марта 22-го года. И там по этим документам вообще видно, что, конечно, решает Зеленский, но что Запад играет в этом огромную роль, это не вопрос. И тогда сейчас уже, конечно, Зеленский, он как бы сам знает, что он делает, и сам создает свою повестку. А тогда он был еще менее опытный в начале войны. Он, конечно, слушал, что говорят западные товарищи, потому что как бы западные товарищи защищают демократию, как они это объясняли, защищают демократию в Украине. То есть, конечно, Зеленский не пешка и, безусловно, имеет право голоса, но и мы, по-моему, с вами неоднократно говорили в разных программах об этом, что поскольку первая как бы начальная идея была, что Путин не может оставаться у власти, то теперь как вообще? То есть, если пока будет Путин, будет очень трудно если Байден останется и станет еще раз президентом, будет очень трудно этой администрации откатываться назад. Это практически не бывает, потому что тогда это невероятное поражение. То есть, конечно, вот с Афганистаном было невероятное поражение. Ясно было, что это будет поражение войны Джорджа Буша 2001 года после терактов 11 сентября. Но откат, то есть выход войск, который Байден организовал, произошел через 20 лет. То есть уже там дальше никто не будет вспоминать, как это было, а зачем пошли и все такое. Но украинская война – это война, которая происходит сейчас, и это, в общем, война Байдена. И поэтому Байдену будет практически невозможно сойти вот с того пьедестала, который он, как бы не с пьедестала, но с той тоже абсолютистской версии, которую утвердили, с которой начали в 22-м году. То есть поэтому все стороны этого конфликта в определенной степени заинтересованы в продолжении этого конфликта, даже если они говорят или даже, может быть, про себя думают, что они заинтересованы, но их поведение показывает, что они, конечно, все заинтересованы, потому что у всех абсолютистская повестка.
Ну, мне кажется, кроме Европы, Европа все-таки в меньшей степени заинтересована. Европа как бы, она вынуждена, втянута в это дело, но я имею в виду Западная Европа. Восточная Европа просто, она боится, конечно. Она считает, что это идет, что защита Украины – это и защита их. Да, это там и Балтийские государства, и Польша, и Восточная Европа вообще всей. Да, там, и, да, но в Европе сложнее отношение к этому.
Но я не совсем согласна с тем, что Западная Европа не заинтересована, потому что это вы знаете лучше меня, если мы видим заявление Макрона, то вполне заинтересована. Единственное, что он периодически говорит с двумя как бы
Макрон
разные
еще
вещи.
сейчас в такой ситуации, что ему сейчас бы там свою власть спасать надо.
Да, своей власть, конечно. Но в принципе, он из разных частей рта своего говорит разные вещи, одна из которых это продолжение войны любой ценой. Кстати, сейчас же когда были выборы европейские, Германия же тоже так, в общем, правый популизм там тоже не был достаточно достаточно сильно представлен, и Олаф Шольц, канцлер, сказал, что это потому, что мы безоговорочно поддерживаем Украину. То есть я не знаю, что это, я не могу совсем согласиться с тем, что это уж совсем только американская поддержка. Я думаю, что это вообще западная поддержка, но то, что Америка впереди планеты всей, особенно ведет страны НАТО, это безусловно. То есть если бы, возможно, не было как бы американской формулы, сначала формулы Байдена по убиранию Путина за войну, то, может быть, Европа вела бы себя по-другому в этом конфликте, то есть как бы показывала себя по-другому в этом конфликте. Но мы уже сейчас знать не можем, и это, в общем, конечно, уже как бы Запад целиком и Америка, в частности, и даже в определенной степени во главе, тоже часть этого, сторона этого конфликта.
А что говорят по поводу, я так понимаю, что на новом, вот на предстоящем саммите НАТО будет там новый генсек
Да.
Рюгер. Насколько это повлияет на ситуацию, или это чисто техническая замена, один чиновник приходит на место другого, и принципиально это мало что меняет?
Ну, часто это, наверное, так, и, возможно, в какой-то степени это так и здесь тоже будет. Но Марк Рютте тоже в тех же лагерях о том, что как бы Россия не должна победить. И, наверное, в этом, я думаю, не изменится. У него немножко другая манера, такая более мягкая манера в определенной степени. Может быть, это как-то повлияет. Он голландец. Почему это важно? Потому что Голландия, которой очень были прекрасные отношения с Россией, и, кстати, одни из первых, когда разваливался Советский Союз, еще был Советский Союз, но уже был Горбачев и все остальное, одни из первых послали в Москву очень много дипломатов. То есть там было, это маленькая страна с маленьким посольством, и там было много дипломатов, потому что они понимали и хотели строить отношения вот с этой новой Россией. Но, как вы помните, был сбит их самолет в 2014 году. И голландцы, у них еще есть эта обида. И Марк Рютте, безусловно, как бы продолжатель вот этой вот идеи. Я не помню, по-моему, он даже был руководителем. Я уже не помню, при ком это было в 2014 году, но он совсем недавно еще был руководителем Голландии. И для него этот MH17, то есть вот этот самолет, он для него, это была безумная трагедия для голландцев, и они хотят, чтобы Россия оказалась ответственной за это. Это, безусловно, будет влиять на его поведение. Но мы не знаем, я не специалист ни по НАТО, ни специалист ни по Голландии, поэтому я не могу сказать, изменится что-то в поведении. Я думаю, что даже если он сам, предположим, захочет что-то изменить, я думаю, что страны-члены НАТО ему все равно это не позволят, потому что там все равно есть консенсус. Может быть, изменится немножко риторика, но это тоже предсказывать трудно.
Ну да, потому что, в общем-то, ведь я так понимаю, что НАТО тоже, ну, есть генсек, конечно, НАТО, но такие принципиальные решения стратегические принимают не они, а принимают те правительства тех стран, которые входят в НАТО, да, там на каких-то там саммитах, на высших советах, там и так далее.
Абсолютно. И поскольку мы тоже знаем, что в НАТО нет единства по поводу того, сколько помогать Украине, какие деньги, вот, например, Столтенберг сказал там, мы должны выделить 100 миллиардов. Страны НАТО сказали, мы не будем выделять 100 миллиардов, у нас их нету. То есть, может быть, просто еще будет какие-то будут другие, даже не отношения, но какие-то другие более продуманные разговоры, потому что сейчас мы иногда бывает, что Столтенберг что-то скажет, а другие страны говорят что-то другое, там, например, как Макрон. То есть там иногда кто в лес, кто по дрова. Может быть, при Рютте такого не будет, они будут говорить более объединенным голосом, что, конечно, в противостоянии с Россией будет, безусловно, безусловно, плюс, потому что ничто не играет так руку Путину, когда кто в лес, кто по дрова.
Ну да. Но мы же помним еще по прошлому президентству Трампа. Трамп же тоже, если он еще сейчас станет президентом, он же начнет это НАТО тоже трясти. Он там требует других взносов от членов НАТО, чтобы не только на Америке лежал этот груз, да, вот этих расходов военных, ну и так далее и тому подобное. То есть он там еще со стороны Трампа могут быть. И он уже начал, наверное, нет, или еще не начал?
Он на самом деле все-таки за 4 года НАТО изменилось с этой войной, и очень многие стали, потому что Трамп требовал 2%, и тогда очень мало кто из стран НАТО действительно тратил на вооружение 2%. Сейчас я не знаю, я не помню точные цифры. Например, Трамп был очень недоволен Германией. Сейчас Германия тратит 2 и больше. То есть изменилось все, и там, если смотреть по валовому продукту страны Эстония, по-моему, Эстония, Латвия или Литва, я уже не помню точно, какие из этих стран, они тоже тратят больше по сравнению. Поэтому тут ситуация немножко другая. Трамп периодически говорит, что вот он там пересмотрит отношения с НАТО. Кто тратит меньше 2%, мы их защищать не будем. То есть, ну, это тоже такой довольно такая пустая угроза защищать, а если ничего не произойдет, значит, у них все будет все нормально. Он перестал говорить, что мы выведем Соединенные Штаты из НАТО. И даже его суррогаты разнообразные, наоборот, говорят, что при нем НАТО станет еще более сильным, потому что он заставит неплатящие страны действительно понимать, насколько может быть важной угрозой, и заставит их платить. И вообще, то есть это каждый раз, это, конечно, очень неудовлетворительно, когда мы обсуждаем политику Трампа. И я всегда очень переживаю, что у меня нет никогда твердых ответов. Но твердых ответов про Трампа быть не может, с моей точки зрения, потому что это все меняется в зависимости от конъюнктуры, от ситуации, от того, как он себя в этот день почувствовал, с кем он разговаривал с утра, и так далее. Но, в общем, нет, во всяком случае, сейчас не кажется, что он будет продолжать в такой же воинственной манере свое разбирательство с НАТО, как это было до 2020 года, до того, как Джо Байден стал президентом. Но, с другой стороны, все может быть, безусловно.
А вот есть какое-то представление, смотрите, только что, ну, уже, наверное, так сказать, основная волна комментариев прошла по этой швейцарской конференции, да, уже ждут следующую конференцию, которая, по-моему, пока еще так непонятно, где она произойдет, но где-то может произойти, а может не произойти. И вроде туда даже Россию хотят позвать. Если я так правильно понимаю, что они считают, что главной ошибкой швейцарской конференции это как раз было то, что не было там России. Без России это все обсуждать бессмысленно. Но, тем не менее, понятна была идея, в первую очередь, Зеленского, такой создать антироссийский фронт, если хотите, да, то есть такое огромное объединение стран, которые против России. Логично, да, в данном случае действует Зеленский. Но при этом, значит, все это называется мирной как бы конференцией. А все-таки вот есть ощущение, я не знаю, может ли мир вообще в принципе мир, вот все вот эти государства, все эти страны, все ваши Трампы с Байденами, Зеленский, Путин и так далее, может ли вообще мир договориться об этом мире, о мире, да, миру мир, как говорили в Советском Союзе. И такое ощущение, что каждый говорит, когда слово «мир», он имеет в виду разное.
Да, конечно. И на самом деле, между прочим, вот вы говорите, что логично, что Зеленский так хотел сделать. Ясно было, мне было сразу ясно, что это, и многим было сразу ясно, что эта конференция провалится, потому что не было за 2,5 года не сложилась поддержка от глобального юга. То есть глобальный юг там войны не хочет, но при этом совершенно не стремится поддерживать Запад в абсолютном остракизме России. То есть, как сказал Алексей Арбатов, очень хорошо, он сказал, что это фестиваль против России. То есть, естественно, фестиваль против России, когда, если ваша задача объединить других, кроме Запада, Запад уже и так объединен, этого не будет. Мы это видели даже по подписанию коммюнике. Важные страны не подписали. Например, были большие надежды на Индию, они не подписали. Китай вообще не приехал. То есть это такая была как бы конференция по объединению, но по объединению в том смысле, что сейчас Запад скажет, и все пойдут подписывать. И это была самая главная ошибка и тех, кто его организовал, и тех, кто предполагал, что будет по-другому. Вы сказали, что ошибка была в том, что не пригласили Россию. Никто Россию никуда приглашать не собирался. И в следующий раз, когда будет конференция, пригласят как? Пригласят, скажут, вот вы тут решили, а вы приезжайте, я хочу посмотреть на этого Путина, который сидит, думает, вот хорошо бы меня пригласили. Здесь потом говорили, что мы хотим, чтобы вот Путин думал, как это будет, то чтобы он сидел на краешке стула. Вы видели Путина, который сидит на краешке стула и думает, пригласят меня или не пригласят? Мы уже теперь видим, что Путин, естественно, хочет быть вовлеченным, но он уже точно хочет вовлеченным быть на своих условиях. Так что это все как бы пиарные, извините за это выражение, пропагандистские кампании, которые на самом деле создают практически обратную пропаганду. Саммит в том смысле, в котором его замысливали, непонятно, почему кто-то думал, что он может получиться, но, предположим, хорошо, замысливали, не получился. Дальше Владимир Зеленский говорит, мы очень быстро, в течение месяцев, организуем следующую конференцию. Она не будет в Европе. Хорошо. Вы организуете как? Тоже опять поставите Путина с ультиматумом перед фактом? Значит, вы его с ультиматумом, а он вам ультиматум, потому что Путин же еще украл повестку у них, когда он предложил свой ультиматум. Россию не пригласили, но в кулуарах только это и обсуждали. Там было у меня несколько знакомых журналистов, которые говорят, что только про этот план Путина говорили с возмущением. То есть практически он опять туда кинул вот этот ржавый гвоздь или ржавую кувалду, и все вокруг этой кувалды плясали и обсуждали. Поэтому я, честно говоря, не вижу вот этого вот миру мир, потому что когда вот то, о чем мы с вами говорим про мир, когда в прошлом году, помните, в 1957 году был фестиваль молодежи и студентов, был
Как сейчас
символ
помню.
фестиваля, да, ну тогда символ фестиваля был голубь Пикассо, то есть голубь Мила Пикассо вот с этой вот оливковой ветвью в клюпе. Хочешь мира, готовься к войне. Тогда как бы была формула того времени, то есть хочешь мира, готовишься к войне, как вы помните, Никита Сергеевич говорил, что мы делаем ракеты как сосиски, то есть готовишься к войне, но войну в виду не имели. А сейчас, когда говорят про мир, вот то, что вы тоже уже сказали, что такое ощущение, что мир это как аппендикс к войне. То есть как бы мир, когда вы ведете войну, и вы ее ведете и собираетесь вести дальше, вам вроде неудобно не употреблять слово «мир» и не говорить о мире. И это, кстати, видно просто невероятно в таком орвелиевском в форме Джорджа Орвелла в России. Помимо другие страны непоследовательно, но Россия – это, конечно, просто гениальная страна с двуглавым орлом, своим этим курицей, которая смотрит в одну и в другую сторону. С одной стороны, слово «мир» запрещено, с другой стороны, Путин предлагает мирные инициативы. То есть вы как-то решите, каким образом вы хотите, в какую сторону эта курица хочет смотреть. И такое впечатление, что, в общем, для всех это так. То есть да, мы говорим про войну, а, кстати, даже если говорить про Америку и про НАТО, особенно про Америку, помните главные начальные формулы, почему Соединенные Штаты помогают, оказывают Украине военную помощь, потому что таким образом она станет сильнее, чтобы говорить о мире за столом переговоров. То есть Украина сильнее не стала, и мы по-прежнему продолжаем, и по-прежнему продолжается вот эта вот эскалация войны, потому что чем больше вы эскалируете войну, тем больше у вас шансов потом иметь мир. В общем, это такая совершенно, конечно, абсурдная формула. Война – это мир, как это было у Джорджа Орвелла. И в этом проблема, с чего мы начали, когда мы говорили про Байдена и Трампа, в этом проблема разрешения этого конфликта, потому что у меня нет ощущения, что вообще кто-нибудь мир имеет в виду. Все имеют в виду продолжение войны, которая в какой-то момент, через сколько-то десятилетий, лет, а может быть эти десятилетия, возможно, приведет к миру, когда больше уже не будет или нечем бороться, или неким бороться, или что-то другое изменится.
Ну, смотрите, кстати, я хотел вас спросить, вы упомянули, вот чтобы не забыть, что «Нью-Йорк Таймс» или какая газета американская опубликовала все те варианты вот, марта 22-го года переговорного?
Нью-Йорк Таймс.
«Нью-Йорк Таймс», да? Мы с вами как-то говорили по поводу этих вариантов, и, по-моему, вы или мы оба высказали предположение, тогда это было предположение, что, собственно говоря, Борис Джонсон помешал тогда подписать, что он уговорил Зеленского не подписывать эти соглашения, что нужно продолжать дальше борьбу. Вот судя по тому, что сейчас опубликовали, это подтверждается эта версия, что там, ну, или что-то близкое к этому?
Да, эта версия подтверждается. Это, в общем, и говорил сам один из переговорщиков Арахами, эту историю рассказывал. Сам Борис Джонсон сказал, что это все ерунда, но он действительно приезжал в Киев и действительно считал, что Россию Путину нужно задавить, потому что это еще же такое тоже интересно. Мы тоже про это 100 раз с вами говорили, что как двуглавый орел. И отношение в Америке к России такое, что Россия или захватит мир, или она развалится через полсекунды. То есть, как бы, третьего не дано. И поскольку война не началась так, как Путин предполагал, и не закончилась так, как Путин предполагал, и не закончилась через 5 минут, то действительно, как бы, Джонсон, но и не только Джонсон, и это видно и в документах, опубликованных в «Нью-Йорк Таймс», и не только Джонсон, то есть можно говорить про коллективный Запад или ведущие страны Запада. В общем, как бы считалось, что раз Путин сделал такое хамство, посмел начать войну, то сейчас ему нужно научить и как бы показать, как говорил Никита Сергеевич, один раз нужно, вот что делают в деревне собаку носом в дерьмо. То есть вот примерно сделать с ним то же самое. Так что да, но я не, как бы, поскольку я не считаю, что Зеленский пешка в этом и что его уговорили, он тоже считал, что так нужно поступить. Он тогда был менее опытный, наверное, он слушал старших товарищей западных, действительно, поскольку ему действительно все обещали и сказали, что будем стоять до конца и со всем и так далее. И он этому поверил, кстати, так же, как когда-то, помните, Михаил Саакашвили в 2008 году, когда он пошел в Цхинвали, думая, что Запад сейчас начнет бомбить вместе с ним Россию. Потом, после того, как Цхинвали заберут в Южной Осетии, в Северной Осетии, где Цхинвали, я уже забыла какую-то, это Южная Осетия, да?
Южная Осетия.
А, в Северная?
Южная.
Южная, да, в Южной
Северная
Осетии.
Осетия в России, а Южная Осетия в Украине.
Да, что Цхинвали в Южной Осетии. Так что, как бы, он пошел по этой формуле, действительно ее имели в виду, и действительно предполагалось, что вот еще немножко, еще чуть-чуть, Украина получит преимущество на поле боя, но, как говорят многие историки, маленькая страна, у которой огромная граница с большой страной, выиграть ей очень трудно, даже если ее поддерживают многие другие, но, тем не менее, не официально воюют на ее стороне. То есть даже со всей той поддержкой все-таки 11 часовых поясов, это я, правда, 100 раз с вами про это говорили, 11 часовых поясов победить трудно. С чем не согласен Борис Джонсон? С чем не согласен Джо Байден? Это то, что 11 часовых поясов не имеют значения, потому что кто такая Россия, кто такой Путин по сравнению с нашими древними, важными, не древними, старыми, важными, проверенными и всеми любимыми демократиями.
Нет, ну речь идет об 11 часовых поясах, это Россия, а речь идет о территориях, которые, в общем-то, не российские, да, по международному праву, принадлежат Украине.
Так я не говорю про 11 часовых поясов, что это Россия, что те территории Украины. Это я, вы, мы говорили о том, в чем разубедил Борис Джонсон Зеленского. И если разубеждение в том, что Россию можно победить, то я аргументирую, что победить Россию очень трудно. Не в том, что отдавать территории. Конечно, не захватывать, а отдавать. Но я хочу посмотреть, как в данной ситуации, в той ситуации, которую мы сегодня видим, будет интересно посмотреть, как можно будет убедить Путина в том, что эти территории нужно, в том, что эти территории нужно отдать. Кстати, если даже смотреть последние, опросы в тоталитарных государствах, это вещь такая тяжелая, неизвестно, кто что скажет, но последние опросы Левада-центра, как вы знаете, за мирные переговоры, за заморозку конфликта, за остановку конфликта больше 50%. Но уже когда насчет отдавания территорий, там начинаются сомнения и вопросы. То есть большинство отдавать уже ничего не хочет. И вопросы-то они специально так говорят, потому что думают, что скажут, что они не поддерживают правительство. Или действительно большинство, или большая часть русского населения считает, что уже раз взяли, теперь так и надо.
Послушайте, здесь можно только гадать по поводу общественного мнения, потому что мы хорошо помним, что в Советском Союзе на выборах 99% голосовали. Мы знаем за кого, а и тут же, когда все это дело сломалось, куда делись эти 99%? Да, их стало намного меньше. Поэтому мне кажется, эти опросы общественного мнения сейчас мало-мало о чем говорят. И вот эти больше 50%, которые за мирные там переговоры или за что, я думаю, что они имеют в виду мирные переговоры по формуле Путина.
Да, по формуле Трампа, предположим, да.
Да.
Наверное. Наверное.
Про Трампа никто не знает.
Да, конечно.
Там что там, что нам сказал наше начальство? Так оно пусть и будет. А что-нибудь сказать вопреки, мы, конечно, боимся. А вот насколько вы наблюдаете или не наблюдаете за тем, что происходит внутри России? Ведь 2 года, 2,5 года, 2,5, правильно говорить, года назад уже, да? Еще чуть-чуть, и 2,5 года будет. В августе исполнится 2,5 года этой войне, и тогда-то вообще все думали, что ну вот-вот, долго это не протянет, да, что вот-вот все закончится, потому что российское общество, не согласится, так скажем, да, с этим. Но эти расчеты не оправдались. И опять же, правда, я понимаю, что нет общественного, то есть общественное мнение, может, оно и есть, но его невозможно замерить. Как бы понять, по вашим наблюдениям или еще по каким-то замерам, меняется настроение в России или нет? Надоедает это? Хватит уже, может быть, воевать? Давайте уже прекратим. Есть такие настроения?
Ну, вначале было больше таких настроений. Кстати, хочу вам сказать, что не все думали, что это быстро кончится.
Мы так не думали. Вы так не
Да,
думали.
я сразу так не думал, я сразу сказал, что это будет Афганистан. Надеясь, что будет меньше, чем 10 лет, потому что время идет быстрее. Но это тоже совершенно не значит. Нет, я так совершенно не думала, потому что если уже Россия слетела с катушек, она будет лететь до самого конца, пока она не ударится, не скажет: «О, какой ужас, надо теперь подниматься обратно». Так что это такой, к сожалению, паттерн России, он в очередной раз себя проявил. И вначале я там была как раз в это время. Вначале было ощущение, что такое, что Россия замерла в таком ужасе, что как пойдет далеко, куда далеко, как жить. Говорили про новую экономику, про новые социальные отношения, про то, сё, пятое, десятое. Ясно было, что, в общем, это все новое, это хорошо забытое старое, и даже, может быть, нехорошо забыты, это, конечно, абсолютное возвращение к тоталитаризму. И войны, конечно, никто не хочет, естественно, говоря о мире. Войны никто не хочет, но русский человек приспосабливается, русский человек начинает жить той формулой, которую ему говорит Кремль, хочет он этого или не хочет. И требуется время для того, чтобы начать раскручивать, с моей точки зрения, как бы уже социальный протест. Не протест тех, кто протестует, не протест интеллигенции, а протест людей, которым действительно надоело, которые действительно... Кстати, вы говорите, что на опросы не надо обращать внимание, может быть, и не надо, но тем не менее у нас как бы другой формулы сейчас нету. И если смотреть на опросы молодых от 18 до 24, то там против вот эта вот противовоенной идеи, она идет к 74%. Молодые люди не хотят жить ну, во всяком случае, те, с которыми я разговаривала, не хотят жить в уникальной цивилизации, потому что уникальная цивилизация значит отрезание себя от мира. И так далее, и так далее. Но на это нужно время, потому что это все-таки был такой шок, и практически Россию вырывают из как бы формулы глобального состояния, своего состояния, состояния культуры, которая в определенной степени возникла как культура подражания Западу, но западной культуре, но создала себя как совершенно действительно уникальное ее продолжение и добавление. Там, посмотрите на родной город Владимира Владимировича Путина, Санкт-Петербург. То есть, если так пойдет дальше, и Санкт-Петербург вообще запретят. Все эти дворцы расстреля будут недружественными замками, что-то такое. Так что я как раз не вижу, во всяком случае сейчас я не вижу быстрого недовольства. И когда я там была осенью в России, я еще ездила по разным городам, и в разных городах я как раз замечала обратное, потому что вдруг те заводы, которые делали кастрюли или ничего не делали, например, в Самаре и разнообразные военные промышленности, они вернулись к тем, чем они занимались раньше. То есть вдруг страна опять стала великой. Все-таки Россия такая в ней имперское сознание, а имперское сознание это там, если даже ваша жизнь может быть не так прекрасна и мала, то у вас зато есть великое государство, и мы за это великое государство глотку порвем. То есть вот эти вот настроения я, безусловно, видела. И одновременно видела совершенно другие, что вообще в какую пропасть мы катимся. Но я не думаю, что вот то, что в какую пропасть мы катимся, пока будет иметь побеждательную риторику. То есть это все равно обязательно придет, потому что история не движется так, как она движется, она по-другому не может. То есть мы с вами про это говорили, на каждого Сталина приходится Хрущев. Но это не значит, что это произойдет завтра. А поскольку аппарат КГБ, аппарат ФСБ, аппарат, карательный аппарат сейчас так сильно включился и так сильно работает, то очень трудно будет этим силам все-таки себя проявлять.
Но это, видите, как, это такая российская, это российская черта, потому что, как вы говорите, на каждого Сталина есть свой Хрущев, или будет свой Хрущев. Я вот помню свои разговоры там начала 90-х годов, конца 80-х годов, там, с теми же диссидентами, да, которые тогда вышли. Они, ну, так сказать, многие из них говорили, не все, конечно, по-разному оценивали, но очень хорошо помню слова там многих известных диссидентов, которые говорили, что тот режим советский, да, можно было ликвидировать, разрушить только изнутри. Что это не диссиденты, да, и не социальные какие-то движения вне режима, находящиеся вне режима, на него повлияли. Он только изнутри. И там, ну, как вы и говорите, вместо Сталина Хрущев, вместо Брежнева там, или вместо Андропова Горбачев, ну и так далее, да? То есть тогда это не важно, что думают И, как вы видите, там при тоталитаризме действительно общественное мнение непонятно, как замерять. Вот эти все социальные движения. Да, надо просто ждать нового, ну, нового вот этого там Хрущева, Горбачева, там кого там еще.
Ну, наверное, да, в России, безусловно, именно в силу вот этого двуглавого орла имперского и вертикали власти, конечно, этот вопрос решают элиты, но элиты тоже не существуют в вакууме. И, кстати, к вопросу о западной поддержке, все-таки Запад много сделал для того, чтобы элиты почувствовали, что, к сожалению, кроме как Путина, ему идти некуда, поскольку их всюду где-то заблокировали, и им просто, как они думают, наверняка им просто пришлось скучиться, сплотиться у флага. Если вы помните, когда было объявление, по-моему, 30 сентября, это было, да, 22 года, когда было объявление новых регионов, было и все новые руководители новых регионов в Кремле, это все было очень торжественно, и если мы с вами это тоже обсуждали, если смотреть на лица тех, кто сидел в аудитории, они просто все практически хотели повеситься, и никакой радости там никто не показывал, что было тоже интересно, потому что они даже не напрягались показывать, что у них радость. Но, тем не менее, видимо, выбирая между молотом и наковальней, они выбрали молот. И мы не знаем на самом деле, что там происходит в верхах, и как вообще, к чему или как это все готовится и что будет, потому что тот же Хрущев до последнего момента говорил, что Сталин великий и могучий. Тот же Горбачев служил государству, как тому государству, уже разваливающемуся практически Советскому Союзу, так как будто это первый день советской власти. То есть мы просто знать не можем. Но что мы знаем и видим, что в общем военного большинства в этой когорте элит путинских нету. И они по-разному это проявляют, что это не, что военного большинства там нет. То есть возможно, если бы они могли, они бы это все закончили. Когда к этому подойдет и подойдет ли, это уже вопрос Кассандры, и мы с вами не Кассандра.
Мы не Кассандра, но тем не менее в программе 2024 по пятницам мы иногда позволяем себе немного кассандровского, как позволили мы и сегодня, в общем-то, несмотря ни на что. Мы заканчиваем, естественно, да, поэтому это было, еще раз скажу, что это была программа 2024 Нина Хрущева, профессор New School, новой школы в Нью-Йорке. Меня зовут Виталий Дымарский. И давайте до следующих пятниц, до следующих программ и до следующих кассандринских предсказаний. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.